Моряк поглядел на него весьма выразительным взглядом, ясно говорившим: «Да уж, если на вас положиться, мистер Спилет, то не скоро мы попробуем жареной дичи». Однако он сдержался и промолчал. А Сайрес Смит не ответил ему ни слова, как будто вопрос об огне совсем его не интересовал. Погрузившись в свои мысли, он долго молчал и, наконец, промолвил: «Друзья мои, положение наше может быть и плачевное, но очень ясное. Все очень просто. Возможно, что мы находимся на материке, а тогда после более или менее долгих странствий мы доберемся до каких-нибудь населенных мест. Но, может быть, мы попали на остров, и уж тут одно из двух. Если на острове есть население, мы постараемся выпутаться из беды с помощью местных жителей, а если он необитаем, сообразим, как нам отсюда выбраться собственными силами». «Да, все очень просто, чего уж проще», — проворчал Пенкроф. «Но куда же нас все-таки занес ураган? Как вы сами-то думаете, Сайрес?» — спросил журналист. «Я, конечно, не могу этого знать наверняка, но есть все основания предполагать, что мы где-то в Тихом океане, ведь когда мы вылетели из Ричмонда, дул северо-восточный ветер, и сама уж сила урагана говорит за то, что направление его не менялось. А если все время сохранялось одно и то же направление, с северо-востока на юго-запад, то значит, мы пролетели над несколькими штатами: Северной Каролиной, Южной Каролиной, Джорджией, над Мексиканским заливом, над самой Мексикой, в самой узкой ее части, потом над какой-то полосой Тихого океана. Я думаю, что всего шар пролетел не меньше 6-7 тысяч миль. И если направление ветра изменилось хоть на полрумба, он мог нас занести на Маркизские острова или на острова Туамоту. А если скорость его была больше, чем я думаю, то возможно, что мы очутились в Новой Зеландии. В таком случае нам нетрудно будет возвратиться на родину. Мы сможем рассчитывать на помощь англичан или туземского населения Маори. Но если мы попали на какой-нибудь необитаемый остров Микронезии, это мы, возможно, установим, когда поднимемся на высокую гору, о которой я говорил, то уж нам придется остаться здесь навсегда». «Навсегда?» — воскликнул журналист. «Дорогой Сайрес, что вы сказали? Навсегда?»
«Разумнее всего приготовиться к самому худшему», — ответил инженер. «А все хорошее пусть лучше будет приятной неожиданностью».
«Правильно», — заметил Пенкроф. «Но будем все-таки надеяться, что около нашего острова, если мы на острове, проходят морские суда, иначе нам совсем худо придется».
«Ничего нельзя узнать, пока мы не поднимемся на гору, и это надо сделать как можно скорее», — ответил инженер.
«А будете ли вы завтра в силах, мистер Сайрес, совершить такое трудное восхождение?» — забеспокоился Герберт.
«Надеюсь, что выдержу», — ответил инженер. «Но при условии, что Пенкроф и ты, дитя мое, окажетесь умелыми и ловкими охотниками».
«Мистер Сайрес», — взмолился моряк, — «раз уж мы заговорили об охоте, то позвольте вам сказать, что напрасно мы дичь принесем, если ее не на чем будет зажарить».
«Принесите, Пенкроф, принесите дичи», — сказал Сайрес Смит. Было решено, что инженер и Гедеон Спилет останутся около трущоб, чтобы осмотреть берег и верхнее плато, а тем временем Наб, Герберт и Пенкроф пойдут в лес, пополнят запас топлива и постараются побольше принести добычи, и пернатой, и четвероногой, какая попадется. Охотники отправились в поход в 10:00 утра. Герберт был полон надежд, Наб шел в веселом расположении духа, зато Пенкроф сердито бормотал: «Не будет у них никакого огня, разве что с неба молния ударит и зажжет им дрова». Все трое двигались по берегу реки, и когда дошли до ее излучины, моряк остановился и спросил своих спутников: «С чего начнем? С охоты или сперва дров наберем?»
«С охоты», — ответил Герберт.
«Вон уж топ ищет».
«Ладно, сперва поохотимся, а потом вернемся сюда за дровами».
Приняв такое решение, Герберт, Наб и Пенкроф выломали себе в молодом ельнике три дубинки и двинулись вслед за топом, бежавшим в высокой траве.
На этот раз охотники отошли от берега реки и углубились в лес. Кругом по-прежнему были хвойные деревья, главным образом сосны. Кое-где лес редел, и на открывавшейся взору поляне стояли огромные мощные сосны. По-видимому, наши аэронавты очутились в более высоких широтах, чем предполагал инженер.
Порой попадались прогалины, где торчали во все стороны сучья старого замшелого сухостоя, и земля была устлана валежником, словом, богатейший природный склад топлива. Затем опять тянулся лес, почти непроходимые заросли, смыкавшиеся сплошной стеной. В этих незнакомых чащах, где не пролегало ни единой хоженой тропы, легко было заблудиться.
Поэтому Пенкроф время от времени заламывал на деревьях ветки, намереваясь по этим вехам найти обратный путь к реке.
Он уже думал, что, пожалуй, напрасно они не направились вдоль берега, как в первую свою экспедицию, ибо шли они уже целый час, а дичи как не бывало. Топ рыскал под низко нависшими ветками и поднимал птиц, но они не подпускали к себе наших охотников.